Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой первомученице равноапостольной Фёкле, далее беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О том, как достигать совершенства в христианском житии, наставлении святых отцов. Некто спросил Авву Антония: «Что должно мне соблюдать, чтобы угодить Богу?» Старец сказал ему в ответ: «Соблюдай, что заповедую тебе». «Куда ни пойдешь, всегда имей Бога пред очами своими. Что не будешь делать, имей на то свидетельство Священного Писания. И в каком ни поселишься месте, не переменяй его скоро. Соблюди сии три правила, и спасешься». Авва Памва спросил Авву Антония: «Что мне делать?» Старец сказал ему: «Не верь своей праведности, не жалей о прошедшем отречении от мира, и будь воздержан языком и чревом». Авва Антоний сказал: «Древние отцы уходили в пустынь, там уврачевались сами и соделались способными врачами своей души, потом, возвратясь оттоле, врачевали других. А мы, едва выходим из мира, прежде уврачевания самих себя, желаем врачевать других. Потому болезнь опять расстравляется в нас, и бывают последние горше первых. И услышим слово Господа врачу: исцелися первее сам». А в Андрей говорил: «Монаху приличествуют следующие три добродетели: странничество, чувствовать себя чужим для всех и всего, нищета и молчание с терпением». Авва Афанасий, епископ Александрийский, сказал: «Часто говорят некоторые из вас: где теперь гонение, чтобы подъять мученичество? Но помучься в совести, умри греху, умертви уды, сущие на земле, и соделаешься мучеником по произволению. Те противоборствовали царям и владыкам, имеешь и ты супостата дьявола, князя греха и владык демонов. Тем тогда предлагаемы были жертвенник и жертва, и мерзость идолослужения. Есть и ныне мысленно в душе жертвенник и жертва, и мерзкий идол. Жертвенник — ненасытное чрево, жертва — чувственное наслаждение, идол — дух похоти. Рабствующий блуду и преданный чувственным наслаждением отвергся Христа и покоряется идолу, ибо имеет в себе идол Афродиты скверную похоть плоти. Также, порабощенный гневу и ярости и не пресекающий беснование сей страсти, отвергает Христа и имеет в себе Богом Арея, который есть идол ярости. Другой опять, сребролюбец и сластолюбец, заключающий утробу свою для брата своего и немилосердный к ближнему, отвергая Христа, служит идолом, ибо имеет в себе идолом ерму, а также и твари служит паче создавшего. Корень бы всем злым сребролюбие есть. Так что если ты воздержишься и сохранишь себя от буйных страстей, то тем попрешь идолов, отвергнешь идолослужение и соделаешься мучеником, исповедав доброе исповедание. Авва Виссарион сказал: «Когда случится тебе быть в мире и не иметь брани, тогда паче смиряйся, чтобы не привелась злая чуждая радость, самодовольство, чтобы мы не возмечтали о себе и не были преданы брани, ибо Бог часто ради немощи нашей не попускает быть преданными ей, да не погибнем». Брат, живший вместе с другими братьями, спросил Авву Виссариона: «Что мне делать?» Старец говорит ему: «Молчи и не меряй себя, не меряйся с ними, то есть не равняй себя им, или не замечай, какова твоя мера, или не меряй своих трудов». Авва Вениамин, умирая, сказал детям своим духовным: «Вот что делайте, и возможете спастись. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». Некто спросил Авву Виаре: «Что мне делать, чтобы спастись?» И он говорит ему: «Пойди, сделай чрево свое малым и рукоделие малым, не метись в келье своей, и спасешься». Авва Григорий сказал: «Трех следующих добродетелей требует Бог от всякого человека, получившего крещение: правой веры от души, истины от языка и целомудрия от тела». Авва Диаскор сказал: «Если мы облечемся в небесные наши одеяния, то не явимся нагими. Если же не окажемся носящим такое одеяние, то что нам делать, братья? Ибо и мы имеем услышать он и глас глаголющий: «Вверзите его во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом». Стыдно нам, столько времени носящим схиму, в час нужный обрести с не имеющими одеяния брачных. О, какое раскаяние поразит тогда нас! Какой срам покроет нас пред лицом отцов и братьей наших, когда они увидят, как мы будем мучимы ангелами казни! Какая скорбь обымет Авву Антония и Авву Амона Нитрийского, и Авву Павла Фатийского, и Авву Амона Аравии Египетской, и Авву Миусы Фиваицкого, и Авву Макария Александрийского, и Авву Пафнутия Сидонянина, и Авву Урсария Фичуйского, и Авву Амония Хиневрицкого, и всех праведников, в то время как их будут воспринимать в Царстве Небесное, а нас извергать во тьму кромешную».
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.
Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайком убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения и проникла к узнику в темницу. 3 дня сидела она у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвелось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла, который со спутниками укрывался в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил мученицу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и, как христианка, была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Наконец ее привязали к 2 быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями. Но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, и святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: «Велик Бог христианский!» Сам правитель устрашился, уразумев, наконец, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. Он повелел отпустить ее на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Саврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу, и церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому крещению. Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи уже были совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Знакомые черты находим в чудном и цельном образе равноапостольной Феклы. Как и у многих первохристианских мучениц, красота телесная, отказ от замужества душевной чистоты ради, готовность на любые подвиги за возлюбленного Господа Иисуса, зримое участие неба в страдании свидетельницы Христовой, очевидная покорность и диких животных, и стихий своему Творцу, являющему силу божественную, обращающую множество людей к истинной вере. Есть, однако, и одна особенность в этом житии, роднящая первомученицу с новопрославленными святыми женами наших дней. Имею в виду поразительную преданность девы Феклы апостолу Павлу, духовному ее наставнику и родителю во Христе. Как не вспомнить по этому поводу современниц наших, шедших за Господом по стопам пастырей своих, черпавших от сосудов избранных неизреченное, как поет, напоминая о великом Павле, церковь. Пример верных жен мироносец, равноапостольной Феклы и святых их подражательниц, новых мучениц и исповедниц русской церкви, да вдохновит и нас на мужественное несение креста ученичества со смирением и рассудительностью, но и несомненной преданностью тем, кто за тебя доселе в муках рождения, пока не изобразится в жизни твоей Христос. Это свидетельство тем более важно в мире, теряющем само понятие о духовном и нравственном авторитете, что порой и церковной среды касается. Это свидетельство о непрекращающейся традиции православия, хранящей в духе преемственность апостольскую, о том, что идеально выражено в словах Павловых: «Иисус Христос вчера и сегодня, тот же и вовеки».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней беседы – молитва. Святые отцы учат, что у человека есть два крыла, на которых он может приблизиться к Богу. Это пост и молитва. Отец Владимир, а что такое молитва?
Молитва – это, безусловно, обращение к Богу в первую очередь. Через молитву мы осуществляем связь души человеческой с Богом. Вот мы молимся: «Отче наш, иже на небесех». Мы обращаемся к Богу как к Отцу, как к Родителю, как к Творцу, как к тому, кто создал нас, сотворил нас. У нас есть земные родители – есть Господь, сотворивший нас, которого мы должны возлюбить гораздо больше, чем своих родителей, потому что первая заповедь – это любовь к Богу. Мы по образу земной жизни постоянно, когда были младенцами, обращались к родителям, приставали к ним, просили что-то сделать, просили что-то нам приобрести – просили накормить нас, когда были голодны, просили за нами ухаживать, когда разбивали коленки, локти, головы. Ведь все в мире настолько разумно устроено, что из образа земной жизни мы можем почерпнуть опыт, связанный с духовной жизнью. Мы не отставали от своих родителей до тех пор, пока не получали какого-то слова либо запрещения твердого, либо исполнения нашего желания. Вот это и есть образ молитвы к Богу. Он наш единственный Отец, слышащий нас, готовый нам помочь, ограждающий нас, готовый нам дать все те блага, которые мы просим, если они не пойдут во вред. Я и себе в первую очередь, и тем, кто ко мне обращается с разными просьбами, ну, допустим, не складывается жизнь, у кого-то нет жениха, у кого-то нет невесты. Я говорю, просите Господа, и Он даст вам. Так старцы учили. Они учили, жену надо вымолить, мужа надо вымолить, детей наших надо вымолить, родственников наших надо вымолить, и так далее, и так далее. Но в отношении земного устройства жизни человеческой, своей собственной, мы должны, прося блага, просить у Господа, чтобы не так, как мы хотели, чтобы Он устроил нашу жизнь, а как хочет Он, сам Господь, как полезно нам для нашего спасения. Кажется, преподобный Ефрем Сирин молился о своем друге, очень благочестивом мирянине, имевшем небольшой участок земли, дом, работающим сапожником. И вот он получал 3 монеты в день. Одну монету он тратил на церковь, другую монету он тратил на необходимые материалы для того, чтобы свое ремесло поддерживать, а другую монету он тратил на странников и на себя. Он привечал странников, кормил их, давал им кров на вечер и на ночь. И вот преподобный Ефрем подумал, как бы хорошо, чтобы он имел гораздо больше средств, и тогда он будет иметь возможность большим людям помогать. И он стал молиться Господу. И ангел предстал ему и говорит, Ефрем, не о том молишься, не надо молиться об этом. Ты же не знаешь, во благо ли пойдет ему то благосостояние, которое ты вымаливаешь для него. Но преподобный Ефрем не унимался, молился, и вот этот человек, милосердный христианин, копая свой сад, обнаружил клад, благодаря которому разбогател, имел дворец рядом с императором и уже не почитал нищих, не привечал их, а в шею гнал их через своих слуг приближенных, чтобы они не подпускали их даже к стенам своего дворца. Преподобный узнал об этом, пришел к нему, но тот и его выгнал также с тумаками, с кулаками. Тогда преподобный Ефрем понял, что это пошло не во благо, и он стал молиться Господу, чтобы Господь, во-первых, самого Ефрема простил, и чтобы его друга наставил на путь покаяния и возвратил бы его к тому состоянию, духовному состоянию, в котором он был и в котором преуспевал во славу Божию ради своего спасения. Случился государственный переворот. Он бежал от преследования и от уничтожения, снова вернулся в свое село, снова стал сапожником, снова возвратился к своему мастерству и снова стал также распределять средства, как и в начале. А ангел-хранитель сказал преподобному Ефрему о том, что, видишь, душа твоего друга находилась в состоянии погибели, и все это из-за нерассудительной твоей молитвы и прошения к Богу. То есть Господь может исполнить все наши прошения, но главное, чтобы те прошения, которые мы возносили бы к Богу, были бы во благо нашей души. Мы можем все вымолить, все абсолютно. Я так думаю, при духовном дерзновении, душевным. Но будет ли это нам во благо? Будет ли это спасительно для нашей души? Это уже другое дело. Поэтому мы должны молиться всегда, когда что-то просим. Какое-то благо для себя, кроме спасения, конечно, кроме освобождения себя от страстей, от грехов. Всегда мы должны присовокуплять к нашей молитве такое прошение не так, как я хочу, Господи, но как Ты, как спасительно для моей души. Молитва — это то, еще раз повторяю, что соединяет нас с Богом. То, что является разговором нашей души с Богом. То, что всегда на душу человеческую, которая находится в молитве, всегда Господь дает этой душе благодать, ограждение. Всегда таинственным образом, непонятным для нас, ведет душу человеческую к спасению. Всегда благодатствует, одаряет благодатью Божией, просвещает, упокаивает. И в конечном итоге это та благодать Божия, благодаря которой мы становимся светом для мира и солью для земли. Если мы действительно в добром настроении души находимся, а только при помощи Божией мы можем находиться в добром настроении души, люди, глядя на нас, начинают прославлять Отца Небесного по слову евангельскому.
Многие из нас воспринимают молитву как вычитывание утреннего и вечернего правила, канонов, акафистов, и часто это превращается в механическое делание. Ну вот мы знаем, что, например, старец Иоанн Кронштадтский, когда чувствовал, что его молитва становится механической, он прекращал ее. Батюшка, а нам как быть?
Я думаю, что, конечно, то, что вы говорите об отце Иоанне Кронштадтском, это действительно касается его молитвенного опыта. И, наверное, если бы мы были бы такими же молитвенниками, как отец Иоанн Кронштадтский, то, безусловно, и нам бы надо было прекращать такую механическую молитву. Но мы так мало молимся. Ведь отец Иоанн Кронштадтский, я думаю, находился в постоянной молитве. Ибо Господь вряд ли бы избрал бы этот сосуд для себя, для чудотворения, которое он в огромном количестве совершал. Для милостыни, а главное, подвиг любви он совершал, и эту любовь все чувствовали, он источал из себя эту любовь. Вряд ли бы это все было, если бы отец Иоанн Кронштадтский не находился бы в постоянной молитве. Ведь апостол Павел говорит: «Молитесь непрестанно». И он не делает оговорок никаких. Не молитесь тогда, когда ваша молитва будет рассеяна. Не молитесь тогда, когда, допустим, вы не хотите молиться. Он говорит: молитесь непрестанно, ибо в этом есть воля Божия. И, конечно, когда мы молимся, мы должны молиться, безусловно, с огромным вниманием, привлекая это внимание в молитве. Если мы Иисусову молитву совершаем, которую, собственно, и надо все время совершать в течение дня. Это и есть непрестанная молитва наша, если мы вспоминаем о ней непрестанно.
Но как же ведь говорят, что на Иисусову молитву надо особое благословение брать, обязательно наставника иметь?
Я думаю, что это неправильное мнение. Новый Завет, он оставлен для всех, для мирян, для монахов, для священников, для архиереев, для всех людей разного социального происхождения. И каждому из нас, я повторяю, апостол Павел говорит, молитесь непрестанно. А какая молитва? Апостол Павел в одном из посланий говорит: лучше я буду 5 слов произносить про себя, чем многословие. И святые отцы говорят, что он говорит об Иисусовой молитве, и самой краткой, и самой сильной молитве. И поэтому каждый христианин, вне зависимости от своего звания, призван к непрестанной молитве. К непрестанной. Непрестанно молиться. И нет оправдания нам, я так думаю, по большому счету, если мы проводим жизнь свою в рассеянии, если мы меняем делание этой молитвы Иисусу, предположим, на развлечение, на пустословие, на пустомыслие. Ну, много у нас развлечений в жизни. Мы как бы оправдываем себя иногда каким-то деланием. Допустим, жена занята готовкой, накрывает на стол, убирает со стола, убирает дом и так далее, и так далее. Но вот в это время, когда ум наш свободен от необходимых размышлений, мы же можем молиться. И мы не должны оправдывать себя вот этими делами. Они ни в коем случае не мешают нашей молитве. Другое дело – интеллектуальный труд. Допустим, труд ученого, который занят какими-то исследованиями, то я думаю, что ему было бы полезно во время исследований. Опять-таки, ведь не всегда же мысль человека напряжена. Бывают вспышки, когда мы можем обо многом размышлять, но эта вспышка продолжается очень недолго, как озарение. А потом снова наступает какой-то штиль или какая-то буря помыслов. И вот в это время мы должны всегда молиться Иисусовой молитвой. И нет нам оправдания, если мы не молимся этой молитвой. Безусловно, искусству этой молитвы могут обучать только старцы. Но старцев уже нет. Старцы, которые были, они никогда не передавали этого молитвенного опыта. Может быть, они передавали, но каким-то таким сугубым ученикам, единицам. Нужно было жить при этих старцах для того, чтобы обучиться искусству молитвы. Но мы-то, несмотря на то, что не обучены этому искусству, нам апостол Павел говорит: «Молитесь непрестанно». То есть мы должны все время стараться, когда наш ум свободен от необходимых каких-то размышлений, молиться Иисусовой молитвой.
Ну а если мы молимся не Иисусовой молитвой?
Если мы молимся не Иисусовой молитвой, если мы молимся утренним и вечерним правилам, то, конечно, наш ум иногда впадает в рассеяние. И я советую своим духовным детям или тем, кто обращается ко мне, я советую с того слова, с которого впал в рассеяние ум, возвратиться вот к этому слову. Допустим, я читаю: «Отче наш, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое». И вдруг я понимаю, что «да приидет царствие Твое», и дальше у меня ум ушел куда-то, и я стал думать о чем-то постороннем. Вот я должен возвратиться к этому слову. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». И опять дальше по тексту.
Батюшка, а молитва утренняя не превратится постепенно в вечернюю?
Нет, я думаю, что не превратится. Если люди соблюдают вот этот совет, который я даю, ну, это не мой совет, естественно. Это совет опытных людей в духовной жизни. То не думаю, что эта молитва превращается в бесконечную утреннюю, вечернюю, ночную молитву. Нет. Другое дело, вот я знал людей, которые, когда чувствовали, что они в рассеяние впадали, они начинали заново правила. Вот, допустим, в конце там они что-то невнимательно прочитают, они начинают по-новому все правило читать. Это уже патология. Это действительно молитва может превратиться, если хотите, в непрестанное делание утреннего правила или вечернего правила.
Но ведь многие люди утром спешат на работу и не могут много времени уделить молитве. Батюшка, а как быть в этой ситуации?
Я считаю, что надо выделить какое-то время. Предположим, при внимательном чтении молитвенного правила, на молитвенное правило, утреннее или вечернее, уходит примерно 20 минут времени. 20 или полчаса от силы. Вот человек, который спешит на работу, должен вот эти 20 или 30 минут прочитать внимательно те молитвы, которые он успеет прочитать. Допустим, если 3 молитвы он внимательно прочитает, слава Богу, Если 5 молитв, тоже слава Богу. Если 1 молитва, тоже слава Богу. Но чтобы внимательно, напряженно была прочитана молитва. И не больше того времени, которое отведено для молитвы, потому что святые отцы говорят, послушание выше поста и молитвы. Если мы добросовестно во славу Божию исполняем свое служение в мире, в социальном служении, в творческом, научном или служении священническом, то послушание меняется нам выше поста и молитвы. Об этом нужно помнить, это нужно знать, но тем не менее не забывать о молитве, когда у нас свободное время, когда ум наш находится в праздности.
Есть такое мнение, что чем больше ты молитву прочитаешь, тем больше благодати. То есть, вот если я с утра прочитаю канон Богородицы, потом акафист, еще какие-то молитвы дополнительные, то как бы больше благодати ты стяжешь, чем вот если ты одну молитву прочитаешь. То есть брать количеством.
Конечно, не количеством, а качеством надо брать. И сколько бы мы молитв ни прочитали, если они некачественно прочитаны, то никакой благодати Божией мы не стяжаем в свою душу, и никакого мира мы не получим от Бога.
А количество не перейдет в качество?
Нет, я думаю, что всегда качество приводит к какому-то состоянию, качество молитвы. Если я внимательно молюсь, то эта молитва приносит мне какую-то пользу и толк. Если невнимательно молюсь, рассеянно, и не обращаю на это внимания. Вот, допустим, вот у меня был такой опыт, очень негативный опыт. Мне подарили диск с утренними и вечерними молитвенными правилами. И утром, ну, всегда рано встаешь, надо ехать на службу. И так как ссылаешься и на усталость, и на болезни, я решил включать это CD, вставлять в машине этот диск и слушать молитвенные утренние правила. Так я, к сожалению, поступал в течение примерно года. И я понял, что эти молитвы проходят мимо моих ушей, что это профанация полная. Я сосредоточен на движении, на дороге. Вот Иисусову молитву, допустим, я могу совершать. Она короткая, и достаточно могу внимательно совершать. А вот эти правила молитвенные, они такие обширные, многословные. Там очень много разных мыслей, глубоких, замечательных, на которых надо сосредотачивать внимание. Но в силу их длиннот во время движения, конечно, очень многое пропускаешь. Я понял, что это профанация, что так нельзя. Лучше, пускай даже во вред своему здоровью, вставать раньше, совершать молитвенные правила утренние или вечерние дома, в спокойной обстановке, атмосфере, чем заниматься вот такой профанацией. И все молитвы, которые мы произносим и читаем или слышим в церкви, безусловно, мы должны слухом, зрением, умом, впитывающим в себя вот эту влагу благодати Божией, заключенную в молитве. И только тогда эта молитва может принести огромную пользу для души человеческой.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разговор о молитве.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призывая на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу
Литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. Пассажир первого класса. Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка хмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше 5 минут, он поглядел масляными глазами на своего визави, ухмыльнулся и сказал: «Блаженные памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, с той, однако, разницей, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешите поболтать с вами? Сделайте одолжение», — согласился визави. «После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски крупные мысли. Например, сейчас мы с вами видели около буфета 2 молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. Поздравляю, вы, говорит, уже известность, и начинаете завоевывать славу. Очевидно, актеры или микроскопические газетчики, но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос, что, собственно, нужно разуметь под словом «слава» или «известность»? Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище. Все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение. На что оно вам так понадобилось? Видите ли, знаем мы, что такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения, — сказал пассажир первого класса, подумав. Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И, кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси 2 великолепных мостов, соорудил в 3 городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии. Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии. Занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею незамаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ. Скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи. Почему знать? Может быть, вы известны? А вот мы сейчас попробуем. Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунова? Визави поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся. «Нет, не слыхал», — сказал он. «Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня. Доказательство убедительное. Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны». «Какие же это настоящие способы?» «А черт их знает. Вы скажете, талант, гениальность, недюжинность?» «Вовсе нет, сударь мой. Параллельно со мной жили и делали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные, даже дрянные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались, а поглядите на них. Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах. Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе Ка мост. Надо вам сказать, скучище в этом паршивом Ка была страшная. Если бы не женщины, не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Но с дела прошлое, сошелся я там, скуки ради, с одной певичкой. Черт их знает, все приходили в восторг от этой певички. По-моему же, как вам сказать, это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девчонка пустая, капризная, жадная, притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до 5 часов вечера. И больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой. Это была ее профессия. Когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы, черт знает, как возмущала меня. Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно. Вся же прелесть ее искусства заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой, и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом, тьфу. Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный. Не мост, а картина, один восторг. И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит, куда бы спрятаться. Но напрасно я, сударь мой, беспокоился. Увы. На меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны на мост, а до того, кто строил этот мост, им и дела нет. И черт бы их драл с той поры, кстати сказать. Возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Ну, будем продолжать. Вдруг публика заволновалась, шу-шу-шу, лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели», — подумал я. «Как же? Держи карман». Смотрю, сквозь толпу пробирается моя певичка. Вслед за ней ватага Шалопаев. В тылу всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот. «Это такая-то прелестно, обворожительно!» Тут и меня заметили. Двое каких-то молокососов, должно быть, местные любители сценического искусства, поглядели на меня, переглянулись и зашептали. «Это ее любовник. Как вам это понравится, а? Да какая-то плюгавая фигура в цилиндре с давно небритой рожей долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами. «Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то. Голос у нее ниже всякой критики, снова владеет она им в совершенстве. Не можете ли вы сказать мне?» — спросил я плюгавую фигуру. — Кто строил этот мост? — Право не знаю, — отвечала фигура. — Инженер какой-то. — А кто, спрашиваю, в вашем Ка собор строил? — А этого не могу вам сказать. Далее я спросил, кто в Ка считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор, и на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием. — А скажите, пожалуйста, — спросил я в заключении, — с кем живет эта певица? — С каким-то инженером Крикуновым. — Ну, сударь мой, как вам это понравится? Но далее. Миннензингеров и Баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освещения моста жадностью хватаю местный вестник и ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам, и, наконец, вот оно, ура! Начинаю читать. Вчера при отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей происходило освящение вновь построенного моста и так далее. В конце же на освящении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица кской публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собой разумеется, что появление ее произвело сенсацию, звезда была одета и так далее. Обо мне же хоть бы одно слово, да хоть полсловечка. Как это не мелко, но верите ли, я даже заплакал тогда от злости. Успокоил я себя на том, что провинция, где глупа, с нее и требовать нечего. А что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы? Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса. Простился я с Ка и поехал в Питер. От Ка до Питера дорога длинная, и вот, чтоб скучно не было, я взял отдельное купе, ну, конечно, и певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили, и тру-ла-ла. Ну вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу. Моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский и покупаю на 7 гривен разных газет. Спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину — ничего. Пробегаю другую — не боже мой. Наконец четвертый, наскакиваю на такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку, ее прекрасная сценическая наружность, и не помню, что дальше. Много ниже, под этим известием, самым мельчайшим петитом, напечатано. Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то. Только. И вдобавок еще мою фамилию переврали. Вместо Крикунова написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все. Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты на перерыв толковали о нашей несравненной, божественной, высокоталантливой, и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству. Несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более 100 лет. Между делом я прочел там в одном из музеев 5 публичных лекций с благотворительной целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу, хотя на 3 дня, не правда ли? Ну, увы, обо мне не обмолвились словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов, про все есть. А о моем деле, проекте, о лекциях — ни гу-гу. А милая московская публика, еду я на конке, вагон битком набит, тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки, всякой твари по паре. Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу, говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. Вы не знаете, как фамилия этого инженера? Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком, и во всех взглядах я прочел «не знаю». «Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее?» «Пристаю я к публике, желаю завязать разговор». «Говорят, интересно!» Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи-дамы не знали даже о существовании музея. «Это бы все еще ничего. Но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело?»
«Глядите, глядите!» — затолкал меня сосед. «Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!» И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы. Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвостунишка и бездарность, но кроме себя я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших вне известности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева, популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, 33 года обивает редакционные пороги и списывает черт знает сколько бумаги, раз 20 судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника. Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты. Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся. «Да-с», — продолжал он свирепо, — «и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с». Скрипнула дверь, пахнул сквозняк, и в вагон вошла личность угрюмого вида в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.
«Знаете, кто это?» — послышался робкий шепот из далекого угла вагона. «Это НН, известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Энгского банка».
«Вот вам!» — засмеялся пассажир первого класса. «Тульского шулера знает. А спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева. Так он вам башкой замотает, свинство».
Прошло минуты три в молчании. «Позвольте вас спросить...» В свою очередь робко закашлял визави. «Вам известна фамилия Пушкова?»
«Пушкова? Пушкова. Нет, не знаю».
«Это моя фамилия», — проговорил визави, конфузясь. «Стало быть, не знаете? А я уже 35 лет состою профессором одного из русских университетов, член Академии наук, неоднократно печатался».
Пассажир первого класса и визави переглянулись и принялись хохотать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.